Не следует думать, что достаточно лишь быть спасенными и никогда не желать ничего большего. Бог должен спасти нас от низкого уровня жизни и явить нам желание своего сердца. Только будучи на высокой горе, мы получим откровение. Когда Иоанн увидел Новый Иерусалим, то сделал нечто неразумное. Он пал к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Это его действие, хотя и неразумное, имело довольно большое значение. Иоанн последним из 12 учеников покинул мир. Его знания, его дела, его любовь, его опыт намного превосходили наши. Однако в Откровении мы видим, что он совершил этот неразумный поступок дважды. Было два момента, когда он захотел поклониться ангелам. Один записан в Откровении 19.10, а другой в Откровении 22.8. Хотя это действие Иоанна противоречило закону, и ему было сказано «смотри, не делай этого», но все же это открывает нам то, насколько искренним человеком был Иоанн, как высоко почитал он Божий план и его работу. В такой ситуации он не мог сдержаться, он поступил неразумно. Его поступок был неправильным, но была явлена правота его сердца. Это показывает, какое отношение следует иметь нам, когда мы имеем Божье видение. Пусть Господь также дарует нам такое же видение. Пусть Он даст нам способность взойти на вершину, чтобы увидеть Новый Иерусалим. О, пусть все внутри нас служит успеху этого видения и ничему большему. Ангел сказал Иоанну, «Я покажу тебе жену, невесту, Агнца». Ангел сказал, что покажет Иоанну жену Агнца. Но что же увидел позднее Иоанн? Он увидел великий город, святой Иерусалим, который сходил с неба от Бога. Жена Агнца, которую видел Иоанн, была святым городом Иерусалимом. Следовательно, описание города, следующее за этим, является также и описанием жены Агнца. Город – это образ, описывающий характерные черты и духовное состояние того совокупного тела, которое Бог избрал до творения. Этот город сходит от Бога с неба. Это значит, что Бог не только заботится о назначении этого совокупного человека, но и о месте, откуда происходит этот человек. Это не просто вопрос будущего, а вопрос источника. Жена Агнца не сходит с неба. Новый Иерусалим не сходит с неба, а не исходит с земли. Бог не показывает нам здесь человека, имевшего греховное прошлое и позднее спасенного. Однако это не значит, что у нас нет греховного прошлого, что нам не нужно каяться и быть спасенными благодатью. Мы говорим, что этот отрывок показывает нам только ту часть, которая исходит от Бога. Он показывает нам славную церковь в послании к Ефесянам 5 главе, которая должна быть представлена Христу. В Ветхом Завете есть женщина, которая особенным образом отображает эту церковь, которая должна быть представлена Христу. Эта женщина – Ревекка. Авраам сказал своему старому рабу, «Ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей ханаанских, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Ревекка жила не на земле к западу от Иордана, но она была в родстве с Исааком. Бог желает иметь совокупного человека, находящегося в родстве со Христом. Если Христос с неба, церковь тоже должна быть с неба. Поэтому мы читаем в послании к евреям 2.11, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Кто такие братья? Братья – это те, кто рожден от одной матери и одного отца. Как мы благодарим Бога, что с одной стороны мы были куплены драгоценной кровью Господа, а с другой стороны мы истинно рождены от Бога. В истории каждого христианина есть две стороны. Одна состоит в том, что внешне Бог приобрел нас, а другая – в нашем внутреннем рождении от Бога. С точки зрения нашего греховного прошлого мы внешне куплены, а с точки зрения нашего прошлого без греха мы рождены от Бога, ибо всякий, рожденный от Бога, не может грешить. Эта часть не имеет ни начала греха, ни прошлого греха. Тот факт, что Новый Иерусалим не сходит от Бога, подразумевает, что церковь никогда не была на земле. Кажется, что церковь не сходит на землю впервые. Это говорит не о том, что мы не представали перед Богом грешниками, а о том, что в нас есть часть, которая от Бога, целиком от Бога. Как мы должны благодарить Господа, что Новый Иерусалим не сходит с небес от Бога? Этот город совершенно другой, чем город, описанный в 17 главе. Тот город назван великим городом, а этот святым. Характерная черта Вавилона – его величие. Характерная черта Нового Иерусалима – его святость. Среди христиан есть охваченные величием люди, но есть также те, кто уделяет внимание святости. Те, кто сосредоточены на величии, действуют по принципу Вавилона, в то время как те, кто обращает свое внимание на святость, действуют по принципу Нового Иерусалима. Каково значение святости? Мы можем объяснить это так. Так как только один Бог свят, то все исходящее от Него тоже должно быть святым. Сказать, что и освящающие, и освящаемые – все от единого, это значит, что Христос свят, потому что Он происходит от этого единого. И мы также святы, потому что мы тоже от этого единого. Только те, кто от этого единого, святы. Только то, что исходит от Бога, имеет ценность. То, что исходит от Бога, и только это есть Новый Иерусалим. Все, что от человека, должно быть отставлено в сторону. На этом также основан вопрос восхищения. Как так произойдет, что некоторые останутся? Потому что у них слишком много того, что не от Христа, а все, что не от Христа, не может быть принесено на небо. Ничто, что не от неба, не может вернуться на небо. Все, что от земли, должно быть оставлено на земле, в то время как все, что от неба, может вернуться на небо. Свет святого города. Стих 11 описывает город как тот, который имеет славу Божью. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Яспис уже упоминался однажды в этой книге в 4 главе. Там Иоанн увидел сидящего на престоле, чей вид был подобен камню яспису и сардису. Сидящий на престоле, кого увидел Иоанн, был подобен яспису. Другими словами, значение ясписа – это Бог увиденный, Бог, сделавшийся видимым. Когда человек стоит перед престолом, Бог узнается им как яспис. Именно так мы узнаем Его, когда мы придем туда, но пока мы здесь. То, что мы понимаем сегодня, представляется довольно неясно во многих областях. Но в том городе находится слава Божья с яркостью ясписа. Это значит, что когда Новый Иерусалим сойдет на землю, мы сможем увидеть самого Бога. Мы никогда снова не поймем его неправильно. Нам никогда не понадобится спрашивать о причине чего-либо. Светило Нового Иерусалима ясно, как кристалл, без следа какой-либо примеси. В тот день все во всех направлениях будет прозрачно и ясно нам показано. В тот день мы увидим Бога и узнаем Бога. Жители святого города. Стихи 12-14. Он имеет большую и высокую стену. Имеет 12 ворот, и на воротах 12 ангелов, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований. И на них имена 12 апостолов Агнца. Сколько включено в этого совокупного человека? Здесь говорится, что на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, а имена 12 апостолов написаны на основаниях. Это показывает нам, что этот город включает святых как из Ветхого, так и из Нового Завета. Мы докажем это, прочитав следующие отрывки Писания. В Евангелии от Луки 13:28-29 говорится: «Увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем». Здесь мы видим, что Царство Божье включает Авраама, Исаака и Иакова, которые представляют ветхозаветных святых. Те, кто приходят с востока, запада, севера и юга, представляют новозаветных святых. Эти две группы людей – участники Царства Божьего, поэтому, конечно, в Новый Иерусалим они войдут все вместе. Другой отрывок из послания к евреям, 11:8-10, говорит: «Верой Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог». Город, о котором говорится в этом отрывке, это Новый Иерусалим. Только этот город – город с основаниями, чей художник и строитель Бог. В 13 стихе говорится: «Все эти умерли в вере, Все эти – это Авель, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и многие другие. 16 стих продолжает. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». «Они» в данном случае – это «сии» в 13 стихе. Это показывает нам, что у ветхозаветных святых есть своя доля в Новом Иерусалиме. Для Авеля в начале и для святых всего Ветхого Завета Бог приготовил город – Новый Иерусалим. У них у всех есть своя доля в нем. В стихах 39 и 40 мы снова читаем. «И все эти свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». Бог держал всех ветхозаветных святых в ожидании, но они еще не обрели тот город. Он приказал им ждать, чтобы и мы, и они могли вместе туда войти. Из этого мы видим, что и святые Ветхого Завета, и святые Нового Завета будут в Новом Иерусалиме. Далее, в послании к Ефесянам 2:11-14 мы читаем. «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, что вы, то есть христиане в Ефесе, были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой. Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». В стихах 11-13 использовано местоимение «вы», а в стихе 14 оно изменено на «наш». Когда употребляется «вы», то говорится о святых в Ефесе, а когда употреблено «наш», то говорится и о еврейских святых, и о ефесских святых, а также о всех святых Ветхого и Нового Заветов. Именно Иисус Христос есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посередине преграду. Стих 15 продолжает. «Упразднив вражду плотью своей, закон заповедей учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Двое здесь соответствуют обоим в стихе 14. Это относится как к ветхозаветным святым, так и к новозаветным святым. Это не относится к взаимоотношениям между человеком и Богом. Могут ли Бог и человек быть сотворенными вместе и стать новым человеком? Нет. Этот отрывок говорит о святых из язычников и святых из иудеев, ветхозаветных святых наряду с новозаветными. 16 стих продолжает. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Примирить обоих в одном теле с Богом – это значит, что ветхозаветные святые, так же как новозаветные святые, примирены с Богом. Стихи 17-19. «И придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Святые в Ефесе уже не чужие, а сограждане святым и свои Богу. Стихи 20-22. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божие Духом». Таким образом, обиталище Бога включает всех святых Ветхого и Нового Заветов. Авраам, Исаак, Иаков там, и мы все тоже там. В заключении, во время нового неба и новой земли, все имеющие жизнь Божью будут включены в Новый Иерусалим. Город, ворота и стена. Давайте продолжим наше чтение Откровения 21 главы. Мы должны обратить особое внимание на стену города. В стихе 12 говорится: «Имеет большую и высокую стену». Стих 15. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его». Далее, стих 17. «И стену его измерил в 144 локтя, меры человеческой, какова мера и ангела». Вначале Бог создал сад в Эдеме. Змей смог прийти в этот сад и поговорить с Евой. Это показывает нам, что вокруг сада не было стены. Изначально Бог желал, чтобы за садом следил Адам. Другими словами, он хотел, чтобы Адам был стеной сада. Но Адам его не стерег, и сатана вошел. Теперь, что можно сказать о Новом Иерусалиме? Мы читаем, что Новый Иерусалим имеет городскую стену. В чем предназначение этой стены? С одной стороны, в том, чтобы включать, а с другой, в том, чтобы исключать. Она включает и содержит все, что внутри города, и она исключает и отвергает все, что вне города. Если вокруг города есть стена, она служит для того, чтобы отделять все внутри города от всего вне его, чтобы разграничить то и другое. Новый Иерусалим – это новый человек, то есть человек, которого желает обрести Бог. Этот новый человек находится в Божьем присутствии и отделен от всего вне этого. Змей больше не может туда вползти. Теперь есть стена, отделение, различие. Исключена всякая возможность того, что змей войдет снова. При описании Нового Иерусалима первое, что упоминается, кроме Божьей славы, это городская стена. Следовательно, отделение является одним из наиболее важных принципов в христианском образе жизни. Если нет отделения, христианин не имеет ценности. Должна быть проведена линия, разграничивающая духовное и плотское. Новый Иерусалим имеет отделение, пограничную линию, и из этого нам нужно извлечь урок. Все, что от Вавилона, должно быть отвергнуто, а все, что от Бога, должно быть защищено. Выстроить городскую стену – это нелегкое дело, ибо сатана ненавидит стену больше, чем что-то еще. Когда Неемия вернулся в Иерусалим построить стену, то пришли Санавалат и Товия, аравитяне, аммонитяне и азотяне и приложили все усилия, чтобы остановить строительство. Неемия в одной руке держал копье, а другой строил стену. В связи с этим мы должны молиться, чтобы Бог дал нам способность нести духовное оружие для борьбы с духовным злом на высотах и поддерживать принцип отделения. У города есть 12 ворот и 12 оснований, а на основаниях имена 12 апостолов Агнца. Это говорит нам о том, что все в городе основано на принципе Царства Божьего, проповеданного апостолами. Ранее мы говорили о словах в послании к Ефесянам 2 главе, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков». Это значит, что все откровение, которое получили апостолы, является основанием Нового Иерусалима. Ворота предназначены для того, чтобы входить и выходить. Но почему на них написаны имена 12 колен израильских? Господь Иисус сказал «Спасение от иудеев» Иоанна 4:22. Все относящееся к Богу мы узнали от Израиля. Закон был дан Израилю, искупление было познано через Израиль и спасение пришло от Израиля. Поэтому на воротах имена 12 колен Израилевых. Город имеет трое ворот с востока, трое с севера, трое с юга и трое с запада. По каждому направлению есть трое ворот. Ворота обычно располагаются вместе, удобном для входа и выхода. Следовательно, тот факт, что у города есть ворота со всех четырех сторон, указывает на то, что он занимает центральное положение и является центром всего. Новый Иерусалим – это шедевр в центре Божьего сердца. Слава Богу! На воротах есть 12 ангелов для охраны входа. Откровение 21:12. Раньше Херувим охранял путь дерева жизни, но теперь дерево жизни в городе охраняется ангелами на воротах. Ангелы являются служебными духами, и придет день, когда ангелы будут подчинены церкви. Читайте послание к евреям 1:14. Стих 15 говорит. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его». Золото в Библии представляет все, что Божье. Следовательно, когда город измерен золотом, это значит, что этот город может быть измерен Божьей нормой, в соответствии Божьей норме. Нам необходимо искать Божью славу, надеясь, что когда мы будем измерены, в тот день мы сможем соответствовать Божьей норме. Стих 16 говорит, «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта, и измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны». Есть еще одно место в Библии, у которого длина, широта и высота равны. Это святое святых в храме. И Давир был длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей и вышиной в 20 локтей. Третье царство 6:20. Длина, ширина и высота одинаковы. В Библии только святое святых в храме и новый город Иерусалим имеют одинаковые размеры по длине, ширине и высоте. Другими словами, на новом небе и новой земле новый Иерусалим становится святым святых для Бога. Вначале, когда Давид дал Соломону чертеж храма, он сказал: «Все это в письмене от Господа, как он вразумил меня на все дела постройки». 1 Паралипоменон 28:19. Из этого мы видим, что все в храме было построено в соответствии с божественным откровением. На новом небе и на новой земле Новый Иерусалим является самим храмом Божьим. Все, составляющее город, является тем, что в Боге. Нет ничего вне Его. 17 стих говорит: «И стену его измерил в 144 локтя меры человеческой, какова мера и ангела». Можем ли мы сегодня сказать, что мера человека такая же, как и мера ангела? Нет, ни в коем случае. Но тогда, когда же мера человека будет равна мере ангела? Господь Иисус сказал нам, что в воскресение человек будет равен ангелам. Лука 20:36. 144 локтя будут явлены, когда мера человеческая будет равна мере ангела. Другими словами, все внутри этого города находится в реальности воскресения. Благодарение Богу, что все это включено в город, что нет ничего вне воскресения. Все, что мертво, все, что от человека, находится за пределами города, но внутри все воскрешенное и все Божье. Воскресение означает то, что от Бога. Все, что человеческое, умерев, никогда не может восстать. А все, что Божье, хотя проходит через смерть, восстает снова. Все, что не может быть связано или сдержано смертью, называется воскресением. Когда исходящее от нас проходит через крест, оно приводится к окончанию, но ничто от Бога не может быть затронуто смертью. При описании города Иоанн использовал только одно число – 12. 12 ворот, 12 оснований, 12 апостолов, 12 колен и так далее. Размер городской стены – 144 локтя, то есть это результат умножения 12 на 12. Поэтому мы видим, что 12 – это число, используемое в вечности. Это самое драгоценное число в Библии. В первой части Откровения мы видим много семерок – 7 церквей, 7 печатей, 7 труб, 7 чаш, 7 ангелов, ну и так далее. Но в последующей части мы много раз видим число 12, о чем мы уже упоминали. 7 означает совершенство, 12 тоже означает совершенство, но эти два числа совсем не одно и то же. 7 состоит из суммы 3 и 4, а 12 получается из числа 3, умноженного на 4. Так как Бог есть триединый Бог, то число 3 представляет Бога, в то время как 4 является числом, представляющим творение. Такое как 4 ветра, 4 времени года, 4 типа живых тварей. Когда 3 добавляется к 4, то это значит, что Бог добавлен к человеку. Насколько полно, насколько совершенно то, что Творец прибавлен к творению. Но все, что добавлено, также можно и вычесть, и тем самым снова потерять. Поэтому эта полнота непродолжительна. Но в Новом Иерусалиме соединение Бога и человека представлено уже не числом 7, а числом 12. Оно больше не сумма 3 и 4, а 3, умноженное на 4. Умножение – это совершенное единство, нечто, что никогда не может быть разделено. Когда Творец сливается с творением, получается 12. И 12 – это совершенный союз. На новом небе и на новой земле Бог и человек станут едины. Бог и человек больше не будут отделены друг от друга. Золото, драгоценные камни и жемчуг. Из какого материала построен город? Стих 18 говорит: «Стена его построена из ясписа». Мы уже отмечали яспис. Мы видели, что яркость города подобна яспису. Значение этого в следующем. Когда мы взираем на славу города, мы смотрим на истинный образ Божий. Зная истинный Божий образ, человек может познать Бога, сидящего на престоле. Бог недалеко от человека, и он также не является непознаваемым Богом. Функция стены города, как мы видели, состоит в отделении того, что внутри города, от того, что вне его. И тот факт, что стена сделана из ясписа, значит, что это отделение основано на том, что видимо в истинном свете Божьем. Основа отделения состоит в видении того, что Бог требует, чего Бог добивается. Если человеку не ясно Божье требование, у него не будет отделения. Давайте дальше прочтем стих 18. «А город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Другими словами, все, что в городе, от Бога. Золото означает то, что от Бога, то, что помещено в новом Божьем творении. Петр сказал, что мы причастники божеского естества, Божьей природы. Во всех людях, принадлежащих Богу, есть часть, которая от Бога. До того, как мы были спасены, все в нас было плотским, все было природным, не было ничего духовного. Но когда мы приняли Господа, Бог передал нам свою жизнь. Он дал ее в нас. Это золото, которое Он нам дал. Внутри нас есть золотая часть, есть нечто истинно Божье. Однако жаль, что хотя мы имеем это золото в себе, оно смешано со многими другими вещами, оно сплав. Без сомнения, у нас есть Божья природа, но в то же время в нас много всего, что совершенно отличается от Бога. По этой причине большая часть Божьей работы с Его детьми состоит в уменьшении их, а не в дополнении их чем-либо. Часто люди желают приобрести больше от Бога, быть наполненными Духом Святым и знать лучше Христа. Все это в действительности имеет место. Нам очень необходимо обрести больше Бога, быть наполненными Духом Святым и знать Христа. Но есть другая работа – не увеличение, а сокращение. Основная Божья работа состоит в том, чтобы уменьшить нас. Каждый день с момента спасения Бог делает эту работу, и орудием этой работы вычитания является крест. Работа креста состоит в вычеркивании. Это значит не вносить что-то в нас, а вынимать что-то из нас. Внутри нас столько ненужного. Есть столько вещей не от Бога, которые не приносят Ему славы. Бог хочет удалить все это посредством креста, чтобы мы могли стать чистым золотом. То, что Бог помещает внутрь нас, является чистым золотом. Но так как в нас столько шлака, столько всего, что не от Бога, мы становимся сплавом. Вот почему Бог должен потратить столько усилий, чтобы заставить нас увидеть в себе то, что происходит от собственного «я», то, что не может принести Ему славы. Мы действительно верим, что если Бог будет говорить с нами, то мы обнаружим, что удалить из нас нужно гораздо больше, чем прибавить к нам. Те христиане, которые особенно сильны в душе, должны помнить, что Божья работа в них посредством Духа Святого состоит в удалении из них многого и в сокращении их самих. Выдающейся чертой Нового Иерусалима является золото, чистое золото. Там нет ничего, содержащего смесь, все абсолютно Божье. Сегодня Бог хочет, чтобы мы усвоили один урок, чтобы мы поняли, что все, исходящее из нас, есть лишь примеси. Кроме золота в нас, все, что происходит от нас – грязь. Наша благость, добавленная к золоту – это примесь. Наше рвение, добавленное к золоту – тоже примесь. Все, что от нас – это примесь. Другими словами, все, что не от Бога – это примесь. Ни один из нас не может предстать перед Богом и сказать, что у нас есть что-то, что мы могли бы вложить в Него, в Бога. Бог требует только чистого золота. В Новом Иерусалиме все чистое золото, без всяких примесей. Придет день, когда мы увидим, что все, что не от Бога, на кресте. Все, что в Новом Иерусалиме, Божье. Бог должен достичь своего замысла. Если Бог говорит, что это будет чистое золото, то это и будет чистое золото. Нет ничего, что могло бы быть смешано с Божьей работой. Давайте перейдем к стихам 19 и 20. «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолиф, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист». Что подразумевается под драгоценными камнями? Между драгоценными камнями и золотом есть большая разница. Золото является химическим элементом, а драгоценные камни – это не химические элементы, а соединения. Золото является элементом, потому что Бог сотворил его как золото. Оно было создано непосредственно Богом. А драгоценный камень образовался из различных элементов, которые на протяжении бесчисленного количества лет – под воздействием тепла и давления в земле соединились посредством химических реакций. Другими словами, драгоценный камень обозначает то, что не было дано непосредственно Богом, а то, что было произведено в человеке Святым Духом многочисленными усилиями и годами горения. Работа Святого Духа на земле заключается в том, чтобы постоянно ставить нас перед лицом испытаний, чтобы мы приобрели опыт и стали перед ним драгоценными камнями. Следовательно, драгоценные камни являются результатом того, что мы были дисциплинированы Богом. Давайте приведем пример. Рождение Исаака представляет золото, а опыт Иакова – драгоценный камень. Появление на свет Исаака как сына было обетованием Божьим. Он никогда не страдал, никогда серьезно не терпел неудач. Но с Иаковом было по-другому. Он много страдал и прошел через многие испытания. Все время над ним была Божья рука. День за днем, год за годом, Бог внедрял нечто в Иакова, благодаря чему он становился драгоценным камнем. Жизнь, которую Бог передал в нас, является золотом. А жизнь, которую Он образует в нас, это драгоценный камень. День за днем, в разных обстоятельствах, Он уподобляет нас образу Христа. Это драгоценный камень. Бог не останавливается лишь на том, чтобы дать нам часть жизни Христовой. Он хочет, чтобы Его жизнь, жизнь Его Сына, внедрилась в нас. С одной стороны, мы должны понимать, что кроме жизни Господа в себе, мы ничуть не отличаемся от того, какими были до спасения. Но с другой стороны, после следования за Господом в течение 5 или 10 лет, после Его воспитания и воздействия на нас Духом Святым, в нас была образована часть жизни Христа. Внутри нас есть нечто, что было образовано Господом, и это драгоценный камень. Не нужно удивляться тому, что Бог постоянно помещает вас в огонь, чтобы сжечь. Кажется, что другие люди сталкиваются только с хорошим. А то, с чем сталкиваетесь вы, совсем не приносит вам удачи или облегчения. Вас даже не понимают. На вас нападают. С вами происходит больше, чем с кем-то другим. Но вы должны понимать, что все это происходит не без причины. Это действует Бог, который постоянно сжигает вас. Это Святой Дух, который работает, чтобы образовать в вас больше жизни Христа, чтобы вы были преобразованы в Его образ. Но здесь мы находим не один вид драгоценного камня, а всевозможные драгоценные камни. Яспис, сапфир, халкидон, смарагд, сардоникс, сардолик и другие. Все эти драгоценные камни – это продукт горения. Они были образованы Богом не мгновенно, они вырабатывались на протяжении многих лет Божьей работы. Драгоценные камни не были даны нам при творении, и также мы их не получили, став новым творением. Драгоценный камень образуется в нас день за днем через Божье горение. Это вещество, которое постоянно помещается в огонь. Если огонь горит определенным образом, то определенный вид минерала сплавляется с этим веществом и становится определенным видом драгоценного камня. Если огонь горит по-другому, то это вызывает растворение другого минерала в этом веществе и возникает другой вид драгоценного камня. Различные способы сплавления определенных минералов образуют различные виды драгоценных камней. Представленная драгоценными камнями – это работа Святого Духа. Когда мы были спасены, мы обрели Божью природу. И начиная с этого времени, день за днем, Дух Святой внедряет природу Бога в нас для того, чтобы мы принесли плод Духа. Существует не один плод Духа. Существует любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, благость, верность, кротость и многие другие. Святой Дух должен постоянно работать в нас, чтобы заставить нас принести эти различные плоды.